Часть первая. Глава первая. Мужи апостольские. Святители Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирнский. Мужами апостольскими обычно называют святых Климента Римского, Игнатия Антиохийского, Поликарпа Смирнского и нескольких других, которые по преданию научились вере Христовой от апостолов и были их непосредственными преемниками. О святом Игнатии Антиохийском, известном также под прозванием Богоносец, мы знаем из церковной истории Евсевия Кесарийского, IV век. Игнатий был вторым епископом Антиохийским после Еводия и скончался мученической смертью во время правления императора Траяна. Согласно Евсевию, он был послан в Рим и отдан на растерзание диким зверям в цирке. По дороге в столицу Игнатий написал ряд посланий, в которых ободрял и утешал малоазиатские христианские общины. До нас дошло 7 посланий к римлянам, ефессянам, магнезийцам, троллийцам, филадельфийцам, смирнянам и частное письмо Поликарпу Смирнскому, который собрал эти письма и издал их. Письма святого Игнатия представляют собой драгоценный источник сведений о раннехристианском периоде, о котором нам известно очень мало. Существует благочестивая легенда, что ребенок, которого Христос поставил посреди своих учеников, сказав: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 2 и 3, был маленький Игнатий. Однако хронологически это вряд ли возможно. Также и святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что святой Игнатий не видел Господа во плоти. Интересно, что в письмах Игнатия для обозначения христианской общины употребляется глагол «парекео», откуда происходит слово «парекия», означающее «вторичное» или «временное пребывание». Так по-гречески заглавие послания к римлянам буквально означает «к Церкви Божией, временно пребывающей в Риме». Впоследствии слово «парекия» стало техническим термином, обозначающим приход, то есть церковную общину, находящуюся в каком-то определенном месте. Это всегда одна и та же Церковь Божия, временно обитающая или странствующая, будь то в Риме, Антиохии, Нью-Йорке, Токио или Москве, ибо истинным домом, постоянным местом жительства христиан является Небесный Иерусалим, который сойдет на землю в конце времен. Особый интерес в писаниях святого Игнатия для нас представляют две взаимосвязанные темы – христология, учение о Христе, и экклесиология, учение о Церкви. Следует иметь в виду, что в истории ранней церкви Игнатий был первым крупным христианским писателем нееврейского происхождения и из нееврейского окружения, и в его письмах содержится довольно мало ссылок на Ветхий Завет. Учение Игнатия о Христе окрашено его полемикой против докетов, еретиков, отрицавших материальный аспект боговоплощения и считавших Христа кем-то вроде бесплотного ангела. «Потому не слушайте, когда кто будет говорить вам не об Иисусе Христе, который произошел из рода Давидова от Марии, истинно родился, ел и пил, истинно был осужден при Понтии Пилате, истинно был распят и умер, который истинно воскрес из мертвых, так как его воскресил Отец его, который подобным образом воскресит и нас, верующих в Иисуса Христа, ибо без Него мы не имеем истинной жизни». Из послания к троллийцам. Святой Игнатий, безусловно, отвергает всякие сомнения в конкретной материальности тела Христа. Эта конкретность, осязаемость и историчность имеют решающее значение для нашего спасения. Ибо если телесный облик Христа был лишь видимостью, как утверждали докеты, то и спасение наше происходит лишь по видимости, а не в действительности. В богословском отношении святой Игнатий принадлежит к малоазиатской традиции. По терминологии он приближается скорее к святому Иоанну Богослову, нежели к апостолу Павлу. Павел пользуется словом «сома» – «тело» в положительном смысле, тогда как слово «саркс» – «плоть» в его писаниях имеет отрицательный оттенок. Святой Иоанн говорит о плоти положительно. «И слово стало плотью» – Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. И в этом смысле он близок к еврейской традиции, употребляющей слово «басар» – «плоть» как нечто благое, сотворенное и благословенное Богом. Святой Игнатий, утверждая реальную плотскую природу Христа, также пользуется словом «плоть» в положительном смысле. Иногда его описание Спасителя звучит почти что как халкидонское вероопределение. «Есть только один врач, телесный и духовный, рожденный и нерожденный. Бог во плоти, в смерти истинная жизнь, от Марии и от Бога, сперва подверженный, а потом неподверженный страданию. Господь наш Иисус Христос». Из послания к Ефесянам. Следует повторить, что, настаивая снова и снова на реальном плотском характере Бога воплощения, Игнатий тем самым утверждает реальность нашего спасения. Чтобы спасти нас, Христос должен был в точности уподобиться нам, а следовательно, облечься настоящей живой человеческой плотью. Такая сотериология, учение о спасении, служит также основой христианской нравственности, которая состоит в подражании Христу. Это подражание не ограничивается лишь соблюдением нравственного закона. Но как Спаситель полностью и реально воспринял нашу человеческую участь, так же и мы должны сознательно уподобиться Его жизни и особенно страстям и смерти. А если иные, как некоторые безбожники, то есть неверующие, говорят, что он страдал только призрачно, сами они призрак, то зачем же я в узах? Зачем я пламенно желаю бороться со зверями? Зачем я напрасно умираю? Значит, я говорю ложь о Господе? И так как все имеет конец, то одно из двух предлежит нам – смерть или жизнь, и каждый пойдет в свое место. Ибо есть как бы две монеты – одна Божия, другая мирская, и каждая имеет на себе собственный образ. Неверующие – образ мира сего, а верующие в любви – образ Бога Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страдания Его, то жизни Его нет в нас. Из посланий к троллийцам и к магнезийцам. Иными словами, если Христос существовал лишь по видимости, а в такое призрачное существование Христа верили докеты и многие гностики, то тогда и смерть Его была призрачной. Но по мнению святого Игнатия, как никто из учителей раннего христианства, настаивавшего на реальности Бога воплощения, Христос действительно умер на кресте, и мученичество является совершенным Ему подражанием. Своей смертью за нас Христос победил смерть, и поэтому смерть за веру во имя Христова – свидетельство бессилия смерти. Гонений как таковых было нетрудно избежать, но христиане сознательно стремились умереть или пострадать за Христа, тем самым демонстрируя истинную преданность тому, кто страдал и умер за нас, и самую смерть обратил в победу. Отсюда и иначе необъяснимые пыл и стремление святого Игнатия претерпеть мученичество. Так в послании к римлянам он просит римских христиан не заступаться за него и не стараться воспрепятствовать его смерти. «Я пишу церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым. Если пострадаю, буду отпущенником Иисуса и воскресну в нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного. Из послания к римлянам. В этом отрывке за красноречивым слогом образованного сирийца скрывается ясный образ, типичный для евхаристического богословия того времени. Уже в учении 12 апостолов, Дидахе, употребление хлеба в Евхаристии объясняется как символ воскресения и преображения. Переход от ветхого к новому лежит через смерть, через полную трансформацию. Пшеничные зерна перемалываются в муку, из которой выпекается хлеб. Новая жизнь начинается только когда зерно падает в землю и умирает. Тот же символизм применим и к вину. Чтобы изготовить вино, нужно раздавить виноград и дать ему перебродить, дав начало новой преображенной природе. Далее святой Игнатий так рассуждает о смысле мученичества. «Никакой пользы не принесут мне удовольствия мира, ни царства века сего. Лучше мне умереть за Христа, нежели царствовать над всею землею. Его ищу, за нас умершего. Его желаю, за нас воскресшего. Не препятствуйте мне жить, желайте мне умереть. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету. Явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Из послания к римлянам. Мученическая смерть уподобляется возрождению к новой жизни. Эта мысль впоследствии выразилась в том, что годовщину смерти мучеников стали праздновать как их день рождения. Мученичество первых святых христианской церкви было наилучшим свидетельством сущности христианства и смысла христианской жизни как подражание Христу и единство с Ним. Учение святого Игнатия о церкви, экклесиология, непосредственно вытекает из его христологии. Поскольку для нашего спасения необходим реальный, плотский, исторический Христос, постольку и спасение осуществляется в конкретной видимой общине – церкви. Невозможно быть христианином лишь на духовном, мистическом уровне, без участия в видимой церкви. Понятие христианской жизни предполагает участие в реальном сообществе людей в конкретном месте. Спаситель с самого начала своего земного служения был окружен группой им же самим избранных учеников, которые после его вознесения остались свидетелями его жизни и учения, а после Пятидесятницы образовали ядро и стали первыми вождями новорожденной церкви. С тех пор церковь существовала всегда, и ее существование неотделимо от существования самого христианства. Ключом к правильному пониманию экклесиологии святого Игнатия является труднопереводимое греческое выражение «эпи то авто», означающее «на то же самое», и чаще всего переводимое на русский язык как «в одно место». В христианской литературе это выражение впервые встречается в Деяниях апостолов. Глава 2, стих 1, 44, 47 и другие, где оно относится к собранию верующих как церкви, то есть для восхваления Бога и совершения таинства преломления хлеба. В некоторых рукописях текста Деяний, глава 2, стих 47, вместо «эпи то авто» употреблено выражение «эпи ти экклесия», означающее «к церкви». Господь же ежедневно прибавлял спасаемых к церкви. Очевидно, что автор Деяний пользуется этим выражением как техническим термином, обозначающим церковь. В этом же значении употребляют его святой Климент Римский, первое послание к Коринфянам, глава 34, стих 7, и святой Игнатий Антиохийский. Поэтому, кто не ходит в общее собрание, эпито авто, тот уже возгордился и сам осудил себя. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 3. И «но в общем собрании, эпито авто, да будем у вас». Послание к Магнезийцам, глава 7, стих 1. Контекст этих высказываний явно указывает на сакраментальный характер собраний, о которых идет речь. На основании этих и многих других текстов можно заключить, что греческое выражение «эпито авто» было техническим термином для обозначения евхаристического собрания. Специального слова в те времена не существовало. Возможно, и потому, что первохристиане избегали прямо говорить о таинствах в смысле обрядов, а понимали саму церковь прежде всего в сакраментальном смысле. Церковь осуществляет себя, становится сама собою, когда ее члены сходятся вместе для совершения общего действа. Христианство никогда не выродилось в эзотерическое учение и не породило тайных обществ именно потому, что быть христианином в первую очередь означало физически собираться вместе, эпито авто, осуществляя тем самым важнейшую черту или, скорее, самую сущность церкви как собрание. Собираясь в определенном месте для совершения Евхаристии, церковь нуждалась в определенных организационных правилах и особенно в руководстве. Евхаристия рассматривалась как некое воспроизведение Тайной Вечери, и поэтому кто-то один должен был занимать место Христа. Святой Игнатий всегда называет главу евхаристического собрания епископом, вводя ясность, которой не существовало в новозаветной терминологии. В Новом Завете еще не проводится четкого разграничения между епископами и пресвитерами, то есть старейшинами. Непостоянство в новозаветном употреблении этих терминов породило много богословских и исторических споров о происхождении различных функций церковного служения. Тот факт, что уже на рубеже первого столетия христианской эры Игнатий совершенно недвусмысленно говорит о епископе как о главе местной общины, позволил некоторым историкам предположить, что такая иерархическая структура церкви является нововведением самого Игнатия и представляет собой полную революцию по сравнению со старыми порядками.